Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом всем вам, очень мы рады, что вы начинаете эту неделю именно с нас. Надеемся, что для всех это будет большим благословением. Ну, вы видите меня, Татьяну Ваганову, моего соведущего по циклу Алексея Мочалова, а значит, кто за нами так следит, понимает, что мы продолжаем наш цикл «Евреи, Библия в мировой живописи». Но сегодня акцент будет сделан на скульптуру. Вы знаете, мы проводили уже такой эксперимент. Если не помните, то загляните в наш архив, обязательно посмотрите этот эфир, потому что он был очень интересным. Мы путешествовали по Европе и заглядывали в разные места, храмы, соборы, смотрели на эту Библию в камне, так называемую. Ну, давайте буквально вот два слова напомним, что же на самом деле было такое, такого важного в этой Библии в камне. Это была одна из коммуникаций для людей, для того, чтобы вообще понять что-то о Библии, о вере, о жизни, потому что собор – это центр жизни средневекового человека, средневекового города. Там он узнавал все новости, еще раз говорю, какие-то важные такие цели, мировоззрения. Вот есть Бог, есть император, там царь, король, да, есть его подданные, и как нам со всем этим жить. Вы знаете, что книги тогда, конечно, были на вес золота, они писались в единичных экземплярах, да и читать-то, собственно говоря, их было особо некому. Вот, поэтому человек приходил, смотрел вот на эту красоту, на собор, и через скульптуры, через разные там барельефы, через живопись он познавал для себя, открывал Евангелие, узнавал, а что же на самом деле происходило на страницах этой потрясающей, удивительной книги. Сегодня, конечно, вот сейчас, Алексей, ты как расскажешь, можем ли мы назвать скульптуру такой же знаковой, важной коммуникации, как в Средневековье? Ну, наверное, нет. Но какой она является сейчас?
Ну, смотрите, если мы, во-первых, всем шалом, и сегодня мы будем рассматривать скульптуры конца 19-го, начала 20 века, ну, плюс будет несколько работ из прошлого, там, 18 века, 17 века. На самом деле, в ту эпоху скульптуры то же самое, что и в средние века, транслировали библейские сюжеты. И цель, и задача была та же. Почему? Потому что 19 век России, население в основном неграмотное. Уже к 20-му столетию, да, люди начинают овладевать грамотой. Но опять же, здесь нужно понимать, что скульптура не всегда призвана вот полностью иллюстрировать то или иное произведение, то есть служить в помощь. Скульптура – это вообще самостоятельный вид искусства. И через призму художника автор транслирует свое видение, свое понимание библейского сюжета. Кто-то может сказать, ну как же это так? Это, наверное, плохо. Почему? Потому что Священное Писание, оно уже есть, оно закончено, это Божье откровение, действительно так и есть. Но каждый из нас читает Священное Писание, каждый из нас слушает проповедь или сам участвует в процессе создания каких-то бесед, так или иначе высказывая свою интерпретацию, как к себе я могу это применить. Вот то же самое это происходит с художником, когда скульптором, да, когда он анализирует библейский сюжет, пропуская через себя и показывает, ну, свое отношение, как он применил бы это к своей жизни. Может быть, для кого-то это будет полезно и назидательно в том числе. Поэтому я скорее воспринимаю в библейском контексте скульптуру как некую проповедь. Что тогда, что сейчас?
Да, ну просто если раньше, например, это был действительно, ну, один из способов, то есть особо вариантов-то не было, узнать о вере, именно там описание о героях библейских, да, вот человек приходил к храму собора и что-то там как раз рассматривал, ему рассказывали, то сейчас у нас в основном, конечно, это медийный формат. Вот даже мы как раз с тобой выходим, пожалуйста, вот на просторах интернета, люди в основном отсюда черпают информацию. Поэтому скульптура, она сейчас как, это элитарное искусство или нет?
Ну, отчасти с тобой соглашусь, отчасти как будучи скульптором, но все-таки есть свои задачи, есть свои особенности у скульптуры, как у вида изобразительного искусства. И я думаю, скульптура сейчас это все осуществляет. Понятное дело, что мы пережили постмодерн, ну или переживаем его, и в современном обществе идет отказ от реализма, да, идет отказ от формы абстрактной и так далее, но постепенно возвращение идет к реализму, к монументализму, это наблюдается в Европе, когда уже там какие-то берутся просто, распечатываются 3D-модели большие, реалистические практически, да, или там берутся, ну, это уже было в 20 веке, там модели, просто они в гипс заворачиваются, потом это все дело транслируется. Вот, поэтому, ну, скульптура, она актуальна сейчас. Вот вопрос, в каком виде, да, в каком ключе.
Хорошо. Ну, давайте вспомним, что у нас, во-первых, продолжается Пасха, дорогие, с чем я вас и поздравляю. Потому что мы еще отмечаем это событие. Так что Христос воскрес.
Воистину воскрес.
И наш сегодняшний эфир, он тоже, конечно, будет отчасти этому посвящен. Мы решили поговорить и об этом, такой об одной истории в двух измерениях. А история – это о чем? История – это о трагедии, о выходе из нее, о спасении, о примирении. То, о чем нам, в принципе, и говорит сама Библия. Она рассказывает о том, как случилась трагедия разделения Бога и человека, что вследствие этого произошло и происходит, как можно вернуться в отношения с Богом и вернуть себе другую жизнь, кто вообще такой Мессия, как его ожидали люди, на что ориентировались, какие были ошибки. И мы-то сейчас понимаем, что Мессия Христос, но для многих этот вопрос остается открытым. Мессия Иисус, я имею в виду, Иисус Христос. Но многие точно так же, еще раз говорю, как и в древнем мире, продолжают искать своего Спасителя. Кто-то в религиозной сфере, кто-то вне ее, но в любом случае человек ищет какой-то другой формы жизни, более усовершенствованной, там, где будет добро, где будет понимание, где будет какое-то спасение для человека, для его кризисов внутренних, внешних. И все, обо всем об этом говорит нам как раз Писание, рассказываю историю о Христе. И вот мы посмотрим на эту Библию в камне, посмотрим на эту историю как раз именно в двух плоскостях, в двух измерениях Ветхого и Нового Завета, потому что это одна история, которая делает разные акценты, как Ветхий Завет называют «Детоводитель ко Христу», Новый Завет – это уже как бы раскрытие самого события, вот он пришел, тот, кого ожидали там столько тысяч лет. Но кто-то его принял, кто-то нет. И вот давайте мы сегодня посмотрим, что же это были за люди, за персонажи, за герои, почему весть эта евангельская или сам Христос принимался или нет. Еще раз говорю, посмотрим через вот этот язык искусства, через скульптуру. Давай начнем.
Первым автором, которым мы познакомимся, это Александр Логановский. На самом деле известный в свое время скульптор 19-го столетия, закончил Императорскую академию художеств, многочисленные выставки, и ему позволили оформить экстерьерные большие такие статуи для собора Храм Христа Спасителя, да, вот это вот знаменитое сооружение архитектурное, в такой русско-византийском стиле построено, и поэтому, соответственно, все там рельефы, которые были, они были созданы в этом стиле. Ну, на самом деле мы знаем...
Давай скажем, сейчас они есть там, сейчас?
Да.
Есть. Так что
сейчас
можно
они есть. Многострадальная история. Дело в том, что Храм Христа Спасителя в 30-й год был уничтожен, да?
Помним об этом.
Эти рельефы, их, точнее даже барельефы, да, их просто оттуда спасли. Когда скульпторы разбирали, то они увидели, что все это выполнено из камня. Все это настолько потрясающе, это не какой-то гипс там тонированный или даже не бронза, которую можно переплавить, это камень, который, по сути, никому не нужен, поэтому художники, искусствоведы оттуда это все работы забрали и поместили их в Данилов монастырь, простите, Донское кладбище, да, вот. Данилов монастырь, Донское кладбище. И там вот они до сих пор сейчас находятся. Можно их лицезреть. Можно близко подойти, можно смотреть, рассматривать, и все это очень интересно. И вот перед нами одна из работ – это Девора.
Идем. Да, и мы скажем, что мы сейчас пройдемся как раз по героям Ветхого Завета и видим перед собой именно Девору. Ну, давайте напомним, да, вообще, что это за персонаж. Конечно, кто-то знает, ну, может быть, кто-то нет. Девора – одна из судей Израилевых. И ее исключительность стояла в том, что это была женщина. Вот. Ну, для нас сейчас вроде бы нет ничего такого особенного, да, женщина-судья. Но тогда это было достаточно сенсационно, необычно. И надо сказать, что это практически одна из женщин, которая вот занимала подобный пост. Была судьей, она была пророчицей. И как это вообще связано с нашей историей о Пасхе, вот опять же скажу, о выходе из греха, рабства, о Мессии. Ну, опять же, дело в том, что Девора это была пророчицей, пророчицей, которая имела как раз вот это отношение с Богом. И напомним, что в Ветхом-то Завете Дух Святой, он пребывал на некоторых людях. Да? Это тоже отличие от Нового Завета. Это священники, те же самые судьи, цари и так далее. Небольшая группа людей. И, конечно, если мы смотрим на Девору, мы сразу вспоминаем, какие события были в тот период. Был непростой момент для Израиля, потому что, как очередной раз, они были военном периоде, и никак даже мужчины не хотели идти воевать, было страшно, было тяжело. И вот Девора, она как бы возглавляет мужчин и отправляет на войну. Но не потому, что она сама так очень это сильно хотела, а потому что ей просто поставили условие, что если ты с нами не пойдешь, то и мы не пойдем воевать. Если будешь с нами, тогда мы отправляемся, тогда мы будем выступать. Они выступили, они победили, но, как сказала Девора, слава будет отдана тогда, женщине. И до сих пор мы читаем об этом персонаже, мы знаем о ней. И на самом деле вот этот конфликт очередной, военный, очень непростой, который в каком-то смысле близок к современному миру, как раз показал то, насколько человек может действительно совершать важный поступок, доверяя Богу. Вот опять же, это же определенный символ. Женщина, которая отправляется на войну, за которой идут мужчины, женщина, которая никак не сочетается с войной, с какими-то сражениями, но она вынуждена это делать. И через это, конечно, проявилась слава Божья, то, что показав, что в слабости, даже, казалось бы, в той ситуации безнадежной, в которой нет выхода, выход будет, если человек способен доверять Богу. Мы это видим постоянно, встречаемся на каждом шагу, читая Писание, когда, казалось бы, победа невозможна. Казалось, она приходит через тех людей, через которых она не должна приходить. Какие-то дети, женщины, какие-то, может быть, тоже не совсем великие, мощные люди для этого мира, но явно не лидеры какие-то там особые такие. Но, тем не менее, эта победа приходит, потому что они с Богом. И это очень яркий такой символ, потому что когда мы вспоминаем о Христе, мы тоже сразу у нас идут ассоциации не с сильным могучим лидером, не с воином, который возглавил какое-то войско и принес наконец вот это освобождение Израилю. Это был совершенно другой образ человека, другой образ лидерства, непонятый, непринятый в то время и, как я уже сказала, в каком-то смысле непринимаемый сейчас. Поэтому мне кажется, что вот в этом плане спасение через, казалось бы, слабость, спасение не через, ну, некую такую мускульность, вот это то, что связывает очень сильно Девору и со Христом, и с нашими событиями, когда победа приходит именно через то, на что ты не рассчитываешь, на что ты через то, чего ты не ожидаешь. Поэтому вот мне очень приятно, что мы можем вспомнить эту прекрасную женщину очередной раз. И можем перейти к другой.
Мариам, не менее прекрасная женщина Библии. Здесь она изображена с бубном, восседающей на склоне этого моря красного, которое не так давно было сомкнуто, где погибли вражеские вот эти войска очень мощные, египетские. Это одна из самых мощных армий того времени. И Бог посрамил ее, опять же, используя разные катаклизмы, природные в том числе. Он уничтожает вражескую армию и являет победу еврейскому избранному народу. Хотел обратить ваше внимание на вот детали. Опять же, это камень. Представляете, это не слеплено, а именно...
Да, я хотела сказать, слушай, как потрясающе просто, да, вот это развивающая
насколько
накидка.
Насколько легкость, да? То есть мы видим ткань, как будто бы это взяли ткань, там вымазали гипс и вот так вот красиво разложили. Но это камень, это мрамор белый.
Понятно, а давай еще раз автора напомним.
Это Логановский Александр, и, естественно, ну, сам он не мог полностью создать все эти работы, там трудилась целая артель мастеров, он дорабатывал лишь какие-то детали, скорее всего, лицо, скорее всего, пальцы и так далее. Но вот тогда была очень мощная школа реалистического искусства. И я думаю, мы еще посмотрим его несколько таких больших барельефов. Ну, если вы проживаете в Москве, сходите в Донской монастырь.
Обязательно.
Там, да. Возле этой стены вы можете их ощутить, вот эту всю мощь. Понятное дело, что сейчас они все восстановлены, эти барельефы. Они находятся наверху, на храме Христа Спасителя. Но, во-первых, они бронзовые. Другой материал. Во-вторых, все равно это другой художник, их делал скульптор, и они да высоко, да, вот здесь они рядом. Можно подойти, рассмотреть все эти детали. Потрясающая просто работа.
Да, но Мариам вообще, конечно, восхитила вот эта вот развивающаяся материя, как будто бы действительно там ветер сейчас гуляет в ней, чувствуется дыхание и жизнь от этой женщины, как будто вот она сейчас бьет в этот бубен, и мы слышим звук и чувствуем определенный ритм ее танца. Кстати, Мариам тоже пророчица, та, которая, ну, можно сказать, не знаю, основоположник такого танцевального служения, хотя думаю, что танцевали и до нее, но здесь такой особый акцент, мы знаем, что она танцевала с бубнами, ликовала, и вместе за ней народ тоже танцевал, когда они выходили из Египта. Очень сложная судьба у этой женщины, потому что она пережила, ну, практически геноцид тоже народа, когда они были в Египте. Вы помните эту историю, которая, опять же, нас отсылает к Новому Завету, избиение младенцев. Тогда тоже фараон приказал уничтожать младенцев, поэтому Мариам с матерью своей и Ховедой, они спрятали Моисея в корзине, он оказался таким образом во дворце у фараона. И много потом, что потом приходится переживать именно Мариам. Это и как раз разлучение с братом, и вот этот тяжелый период прессинга на еврейский народ, когда они просто уже молятся к Богу, говорят: «Господи, выведи нас, спаси, наконец». И вот кто приходит этим спасителем? Моисей, ее брат. И это тоже некий такой взрыв мозга, сознания. То есть как? То есть это человек вот из нашего рода, а теперь он тот, кто имеет близкие отношения с Богом, Бог через него действует. И у Моисея, конечно, удивительная жизнь. Но возвращаясь к Мариам, опять же скажу, то есть это и геноцид, это и страшный прессинг, это и 10 казней над Египтом, это и выход из Египта. И все это сопровождается страшными потрясениями, невероятными, и физическими, и эмоциональными. И потом мы помним, что Мариам была правой рукой, тоже правой или левой или рукой Моисея вместе со своим братом Аароном. Она, я говорю, была пророчицей, они были такими коммуникаторами между Моисеем тоже и народом. И помним, что Мариам, она иногда бунтовала, она не соглашалась иногда со всем, что исходило, допустим, от Моисея, она была за это наказана, но и страшной болезнью, проказой, но была исцелена. Вот удивительная, яркая жизнь этой женщины, сильная и сложная, как вот действительно этот танец с бубнами, пульсирующая. И мне кажется, что эта скульптура очень хорошо передает именно ее натуру. Страстную, такую пульсивную и уповающую на Бога.
А мы можем... Продвигаясь дальше по нашей линейке, да? Угу. Поклонение Мелхиседека. Мы с вами знаем это. Библейский сюжет, когда Мелхиседек, царь Салима, приходит к Аврааму, приносит ему подношение, хлеб и вино. Смотрите, насколько грандиозная композиция, многофигурная, очень объемная, много деталей, можно долго рассматривать, да, и мы видим здесь и ветки винограда, виноградные лозы, и как будто бы, да, какое-то строение, и люди, у каждого определенная одежда. Одежда очень тщательно проработана, все складки. Опять же, композиция, ну, достаточно такая сложная. вторая композиция, да, которую мы посмотрим, она тоже очень сильно похожа. Она называется «Встреча Давида и после победы над Голиафом». Редкий сюжет обычно используют художники, скульпторы само, или Давида до победы, или там после с головой стоящего. А здесь что мы видим? Толпа народа. Помните, его встречали, ликовали, и пели песню «Давид победил». Саул победил тысячи, Давид десятки тысяч. Рядом с ним, скорее всего, стоит здесь вот старец Соломон. Как раз-таки Давид, такой юноша, положа руку на сердце, благодарит Бога за дарованную победу. И вот там вот в правом верхнем углу мы видим эту огромнейшую голову того самого устрашителя израильского народа. И опять же, Бог здесь через немощное побеждает, через Давида, через пастуха, непрофессионального воина, Бог дарует победу израильскому народу.
Ну, конечно, нельзя сказать, подожди, пока давай еще к Давиду вернемся, нельзя не сказать, что это, конечно, прямая связь с нашим главным центральным персонажем, о котором идет эта история в Библии, вот в этих двух измерениях, это, конечно, Христос, потому что он из рода Давида. И вспомним, что Давид был тем человеком, который был по сердцу Бога, и Бог говорит, я его люблю, не потому что Давид совершенно идеальный, рафинированный, всегда поступающий правильно, нет. А потому что Давид очень искренне любит Бога и всегда во всех ситуациях, которые он проходит, он пытается действительно вести с ним искренний диалог, говорить о том, что у него лежит на сердце. Вот это знаменитая молитва Давида по принципу вдоха-выдоха. То есть он там и возмущается, он там и негодует, он там задает Богу сложные вопросы. И многое, что мы там видим на этих страницах. И после того, как он выливает из себя то, что у него есть внутри, он наполняется, на самом деле, Божьим миром, шаломом, ответами и... мы видим, как от этого меняется его жизнь. Он и воин, он и поэт, он и такой своего рода именно художник, и человек, которому приходилось принимать очень сложные, очень жестокие решения. Почему он, мы знаем, и не построил храм, хотя очень этого сильно хотел. То есть Давид – это действительно очень мощный, вдохновляющий персонаж нас и по сию пору. Ну и перейдем к нашему Самсону, потому что ты открыл уже именно эту скульптуру. Скажи, пожалуйста, буквально тоже пару слов о том, кто же ее сделал, потому что это очень известная скульптура, дорогие. Вот кто был в Петергофе, вы же, конечно, знаете, даже кто не был, но все равно один из мемовых таких персонажей.
Самсон разверзает пасть льва. Михаил Иванович Козловский, автор, известный скульптор 18-го столетия, происходил из такой достаточно бедной семьи, как и было, собственно, со многими известными художниками того времени. Он посещал какие-то рисовальные классы, затем заканчивает Императорскую академию художеств. И на самом деле он творил многие композиции, а здесь вот именно фонтан. Чем интересна эта скульптура? Она еще носит такой, как декоративный и практический элемент. Фонтан – это не только красота, это орошение воздуха, это приятное такое вдвойне зрелище. Причем сама скульптура очень необычная. Сюжет не настолько популярен в среде скульпторов, в среде художников. Но вот Козловский почему-то решил его изобразить. Момент, когда Самсон показывает вот эту силу. Смотрите, лев, вообще он большой, на самом деле. А здесь как будто такой львенок. Потому что Самсон показан атлетом древнегреческим. Из такой, как будто бы 12 подвигов Геракла перед нами.
Это точно, да. И смотри, как будто бы ему вообще ничего не стоит.
Вот, да, вот так вот
подошел. Льва, без особых усилий.
Какую-то коробочку, да? Под видом пасти льва. На самом деле Козловский учился в Италии, поэтому здесь налицо видно знание анатомии и влияние вот такой греческой культуры.
Это
современники точно воспринимали это с таким восторгом определенным. Да до сих пор, кто приезжает. Понятное дело, что сейчас там стоит копия уже не Козловского, ее заменили.
Слушай, а ты знаешь, вот сверху брали. Это золото или это просто какое-то напыление?
Это золото. Там около... Слушайте, я вот не помню даже, сколько там вот золота.
Ну, в общем, факт, что золото.
Сколько килограммов лежит.
Я думала, что, может быть, раньше было золото, а сейчас какое-то напыление сделали, нет?
Нет, именно вот как раз-таки современная, по-моему, в 10 или в 11 году была реставрация этой скульптуры, ее еще раз покрыли слоем золота сусальным. Там достаточно такой толстенький слой получился.
Хорошо. Но мы можем посмотреть еще одну фигуру, еще одну скульптуру Самсона. Это уже будет другой автор, и ты сейчас тоже нам про него расскажешь, потому что там что-то интересное.
Да, следующий наш автор – это Каненков, известный скульптор уже 20-го столетия. Сергей Тимофеевич представляет направление как модерн. Мы видим, что Самсон Козловского сильно отличается от Самсона уже Каненкова. Он прожил практически 97 лет, достаточно большую жизнь. Родился и вырос он в Российской империи, был признанным скульптором, называли его русский Роден. Он очень много посвящал работы из дерева, вырезал всяких там сучьев, разные полу какие-то абстрактные композиции, ну, стиль модерна это подразумевает, собственно. Но через какое-то время была вынуждена миграция в США, это в 20-е годы, и там Каненков познакомился с Библией и с обществом расселитов, так называемых, которые изучали священные писания, как-то по-своему трактовали, но вот это вот была основа. Он даже становится членом их церкви, возможно, я не знаю, было ли там крещение какое-то, ну, во всяком случае, обряд посвящения он прошел, он изучает Библию, он пытается интерпретировать, и он был пророком. Сталину, например, он четко дату в дату предсказывает в своих письмах начало войны. Он призывает его там, не делать поспешных решений. И, возможно, он обладал вот этим вот даром пророчества. Да? И он предсказывает крах империи СССР, да, вот этой страшной машине безбожия атеизма. И на самом деле Сталин его побаивался. Да? Причем, что тот жил в США, работал художник, мистик, да, Сталин находится здесь и руководит огромнейшей страной, державой СССР. В то же самое время, в 1945 году, он, ну, Иосиф Виссарионович, да, нанимает огромный корабль, посылает, это было целое событие в США, и все-все работы, которые были у Каненкова, загружают на корабль имущество, жену с собой берет, и они возвращаются в СССР. Он ему дает потрясающую квартиру, как это больше даже квартира-мастерская до сих пор сохранилась, метро Тверская, вот там возле на Садовом кольце. Было такое здание, построено уже после войны, такое полузаброшенное. Вот там на первых трех этажах размещается вот эта огромнейшая его мастерская в центре города. Он дожил до конца свой век. Естественно, там очень много работ, посвященных Христу, Библии, и все это транслировалось в Советском Союзе. Он читал Священное Писание, даже рассказывают такую историю, не знаю, насколько это правда, но, тем не менее, единственное условие, к которому Каненков должен вернуться в СССР, было то, что на Красной площади в течение нескольких дней он лично будет читать Священное Писание возле Мавзолея, стоя с открытой Библией в руках.
Ну, и сам Сталин якобы разрешил. Ему это разрешили.
Да, площадь, естественно, оцепили, и, как думал Каненков, наверное, там будет проходить толпы людей. Нет, он там читал один, но, во всяком случае, вот это вот было. Но Сталин его побаивался.
Ну, и мощно, вообще конечно.
Тема Самсона – это такая излюбленная тема Каненкова. Это тема такого борца. Но, опять же, это герой не совсем, если можно так назвать, положительный, да, персонаж для нас. Да, потому что герой, который много согрешал, да, он был человеком. И даже его вот это вот самое последнее, когда он разрывает оковы, этому предшествовало такое очень глубокое падение. Ну вот, к слову еще о Каненкове. Если вы видите, да, в его доме...
А давай покажем, или мы можем уже видеть его работу?
Да, я думаю, уже видно вот эти вот работы. Они очень необычные, да?
Это я просто не видела.
Лист арголита, и там вот нарисована такая вот большая композиция, да? Простите. Я вам ее, к сожалению, не покажу, но вот вы бы там ничего не увидели особенного, надо вживую смотреть. Но прямо-таки на работе, на вот этой графике, да, мы видим тексты из Библии, Исаия 19 глава, да, там Амоса 5 глава. Вот здесь вот целый набор цитат из Священного Писания. Картина называется «О последнем времени». То есть там какие-то пророчества, предсказания. Ну, кто увлекается мистикой, они приходят и пытаются там что-то интересное найти.
Слушай, поэтому действительно, невероятно интересный человек. Да, вот давай вот как раз фигуру мы еще сейчас посмотрим, Самсона более детально. И вот ты сказал, что это действительно был такой излюбленный персонаж для него, потому что это, с одной стороны, герой, человек, наделенный качествами лидера, у него божественная сила, он имеет статус в обществе, он тоже судья, напомним об этом. Но человек, который, вот я бы не сказала, что он неположительный, но Самсон просто тоже эмпирическим путем, но, к сожалению, уже доходя до точки невозврата, понимает, что есть какие-то вещи в жизни, черты красные, которые положены Богом перед человеком, которые переступать нельзя. Он их переступает. И начинается все с мелочей. Ну, казалось бы, то есть там можно от чего-то отступить, здесь отступить, потому что это не так уж важно, но не настолько существенно, во всяком случае, как понимает для себя Самсон. И вот эта история с Далидой, это, конечно, тоже отдельная история, потому что в жизни человека появляется именно такая любовь и страсть, которая захватывает, которая управляет им, и он уже становится практически ее рабом. И вообще это интересная история, но мы сейчас не сможем в нее углубиться, потому что у нас нет на это время. Но в итоге действительно Самсон, он, я не знаю, что он испытывал, когда он находился вот в этом заточении, но наверняка, конечно, там была очень мощная рефлексия, и, наверное, он каялся, и Бог дал ему вот такую возможность уйти в каком-то смысле героем. То есть уйти тем, вот для чего он был предназначен, только он мог бы сделать, конечно, гораздо большее. Но, наверное, знаете, почему вот этот образ у меня, например, вот он как проходит, ассоциируется со Христом? Потому что Христос, который был им Бога-человеком, который мог избегнуть креста, он делает выбор, делает его добровольно, это человек и Бога-человек, который способен жертвовать, который способен отдать что-то очень важное, знаковое ради чего-то большего. У Самсона этого не получилось. То есть вот выбирая между, скажем, долгом и чувством, не получилось выбрать как раз именно сторону долга, своего предназначения, то, к чему его приготовил Господь. В отличие от Христа. То есть Христос, который пошел на крест, это победитель. Он победил смерть, он дошел до конца, он явил собой пример, как это можно сделать, будучи и человеком в том числе. В истории с Самсоном, конечно, мы видим вот эту человеческую слабость. И самое главное, это очень архетипично. Вот все эти истории и с Мариамой, и Деворой, и с Самсоном, они архетипичны, потому что мы в каком-то смысле видим их внутри самих себя. Эта история рассказана в каком-то смысле и про нас. Мы видим эти грани внутри своего характера, своей жизни. И они призваны, эти истории, нас чему-то учить, если это возможно, на берегу. Поэтому, да, очень интересно. Мы посмотрим еще одну работу сейчас, тоже мощного.
Работа достаточно необычная, уже другого художника.
Человека.
Да, это у нас Эрзи. Автор, в принципе, как и Коненков, работает в очень похожей технике, из дерева, высекает вот такие портреты разнообразные.
А в каком это стиле?
Судьба похожа, это модерн тоже. Конечно же, он работал в России долгое время, потом вынужден эмиграции. Эмигрировал он в Аргентину. Именно вот в Аргентине Эрзи создает вот этот вот один из знаменитых библейских портретов. В данной ситуации Моисей, такой вот старец, около там 2,5 метров по высоте, это огромнейший коряг, который он там нашел в лесах каких-то Аргентины. Потом, опять же, по повелению такому Сталина, 50-е годы он переезжает.
Сколько у нас сегодня много Сталина, удивительно.
Да, да. В Советский Союз, и ему дают мастерскую. Правда, мастерская, в отличие от Коненкова, была очень маленькой, на Соколе находилась. Вот, но все равно, опять же, смог умереть достойно, без каких-то препятствий.
Слушай, ты меня извини, конечно, но после того, как ты уже неоднократно сказал о Сталине, мне кажется, что и этот Моисей тоже на него в чем-то похож.
Ну, может быть, не знаю. Находясь в Аргентине, конечно, вряд ли он думал о своем великом вожде.
Ну, правда, но похож на самом деле достаточно. Ну, нос, вот правда, вот эти глаза.
Ну, горстки евреи, по-любому.
Ладно, хорошо, немножко юмора. Но, конечно, Моисей, естественно, это же столб, да, столб Ветхого Завета, человек, через которого и началась эта история с Пасхой, которая уже продолжила двигаться и вышла в апогей уже во Христе. Но Моисей – это тоже детоводитель. Вот он выводит евреев из Египта, выводит их из греха, из прошлой жизни, выводит их во что-то новое. Но мы вспоминаем, что не все могли в это новое войти. Вошло-то всего два человека. Да? Остальные остались в пустыне, потому что знаменитое выражение евреям легче выйти из Египта, чем Египту из, даже не только евреев, а вообще из людей. Поэтому это некое тоже такое послание, что когда мы выходим из каких-то непростых ситуаций, выходим с чудесами, как, например, это было именно в еврейском выходе из Египта, нам нужно не только радоваться этому выходу, но нужно еще удержать его. И вот это самое главное. Удержать для того, чтобы потом войти во что-то большее. И Моисей, конечно, персонаж, на которого очень часто ссылается Христос. И часто именно те же фарисеи, книжники, они ссылались на Моисея, как бы сопоставляя Моисея и Христа, что вот, например, там в Моисее, да, есть истина, правда, а вот от тебя исходит как бы непонятно что. Но на самом деле это было, конечно, не так. Как говорил Христос, я пришел именно для того, чтобы исполнить, и он это действительно сделал, и открыл полноту того завета, тех отношений, которые пришли через Моисея еврейскому народу.
Вот, кстати, сама изображена фотография Эрзи и его произведения «Моисей». А следующий скульптор, работу которого мы с вами посмотрим, это очень интересный человек, Марк
Котопольский. Да, слушай, а давай перед тем, как мы перейдем к нему, потому что, дорогие, мы уже переходим в Новый Завет, давайте мы некое резюме такое подведем. То есть мы сейчас посмотрели именно на героя Ветхого Завета, увидели некие точки соприкосновения с Новым Заветом и со Христом. И можно сказать, что, конечно, на протяжении тысяч лет евреи ожидали прихода Мессии. И это были очень разные представления, каким должен быть этот человек, опять, что он из себя представляет. Это священник, это царь, это воин. Но в любом случае люди ориентировались на силу, на то, что было им понятно на их языке древнего мира. Тот, кто придет, кто освободит. Может быть, в каком-то смысле, да, это такой Давид, который объединит государство, или Соломон, который ведет Израиль в золотой период, золотой век. В любом случае, это было что-то, ожидало что-то мощное. В Новом Завете мы понимаем, что пришло мощное, но другое, другой формы, которая была не совсем понята, была не так прочитана. И мы сейчас как раз будем смотреть уже на тех персонажей, которые видели непосредственно приход Спасителя, общались с ним, были его учениками. Мы будем уже двигаться в эту сторону. Но прежде чем мы перейдем как раз к Новому Завету, здесь просто вопросы к нам приходят. Я не все буду зачитывать, потому что частично мы здесь уже что-то обозначили. Приходит нам приветствие с шаломом. И вот хочу просто одно прокомментировать, буквально два слова. Алексей, вот скажи, пожалуйста, почему все-таки скульптуры – это не идолы?
А почему скульптура?
Почему скульптуры – это не идолы? Не идолы, потому что нас смотрят разные аудитории, вот мы говорим о Библии в камне, да, вот, и здесь говорят, ну а вот что, слова недостаточно, почему обязательно ваять, почему это нужно делать? Чем это отличается от идолов принципиально?
Тут то же самое можно сказать, потому что изобразительное искусство в принципе не идол. Идол – это объект поклонения божества. Ну, ни один здравомыслящий человек там не будет поклоняться никакому-то изображению. Да? Читающий Священное Писание, понимающий, но эти картины, да, эти скульптуры…
То есть это не объект поклонения. Вот в этом
человеку принципе, да? Просто лучше понять Священное Писание, да, и осознать. То есть так вот выразить через что-то, да, но опять же в Священном Писании мы не видим запрет на создание каких-то работ, скульптур, что, кстати, было в иудаизме. И как раз-таки это все нас, этот вопрос, спасибо, подводит к нашему следующему скульптору, русский, еврейский скульптор Марк Матвеевич Антокольский. Вообще его настоящий имя Мардух, родился, вырос в Вильнюсе, в бедной еврейской семье, и с детства вот любил рисовать. А отец его за это лупил просто нещадно, за то, что он брал в руки какие-то кусочки угля, огрызки карандаша, и говорил, это грех и мерзость, ни в коем случае этим не занимайся. Да. Естественно, воспитывался в такой жесткой еврейской традиции. Но через какое-то время он был, к сожалению, ну, религиозное воспитание было очень условным, он был нелюбимым ребенком. Постепенно он перебрался в Санкт-Петербург, в императорскую академию его не взяли из-за того, что он был евреем. Но он познакомился с Репиным Ильей Ефимовичем, который очень большое влияние на него оказал, со Стасовым и со многими людьми, которые просто являли ему христианскую любовь. Через какое-то время он начинает изучать Священное Писание, и он принимает крещение, становится христианином, и, соответственно, практически все его последующие работы, они посвящены теме христианства. Ну вот на диплом он изваял такого огромного Ивана Грозного. И люди были настолько поражены. Он находится в Третьяковской картинной галерее. Вот эта скульптура монументальная, большая.
Все это можно посмотреть, просто дорогие.
Вручили ему академика на звание. Mm-hmm. Вот, кстати, похоронен Антокольский на, соответственно, еврейском кладбище. Сейчас я вам покажу его могилу в Санкт-Петербурге. Умер он в Германии. И, вот, и могила, конечно же, вот такая еврейская.
Со звездой Давида.
Минора, свиток, да. Угу. Вот так или иначе показывающее, что...
Вот, да, в этом плане люди... он мне очень напоминает Шагалу, у которого такой сильный синтез еврейства, да, и христианства. Как раз мессианское понимание.
И, конечно же, он изучал всю Библию и вот через это пытался понимать и осознавать личность Иисуса Христа. И мы сегодня работу его посмотрим. Ну вот одна из них, это называется «Ангел».
Да, пока ты сейчас ищешь, я вот еще раз хочу вернуться к скульптурам и по поводу вот этого выражения «не делая себе там изображений, не поклоняясь им». Здесь именно речь идет как раз о поклонении и о языческой традиции делать себе идолов и богов. Это к скульптурам не имеет никакого отношения, дорогие, потому что скульптура – это как вид, еще раз говорю, искусства того, что человек может сотворить, передать эмоциональную, смысловую, там разные другие значения, окраски, уровни, выразить все это в чем-то, вот в каком-то произведении. И, как я уже сказала, да, весь период Средневековья мы, слава Богу, имеем огромное количество работ, произведений, которые как раз славят именно Библию, Писание, Церковь. А вот сейчас мы смотрим на работу.
Да, такой ангел – это работа, ангел, выполнена для надгробия одной маленькой девочки, которая умерла близко.
Очень трогательно.
Художника. Работа была выполнена в Париже. И вот до нас дошло лишь фотографии, да, этой работы, неизвестно.
Слушай, ну надо сказать, что история Нового Завета, она и начинается как раз с прихода ангела, который приходит к Марии и сообщает ей удивительную новость: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Таким образом, у нас начинается вот этот долгожданный период, к которому мы с вами тоже можем прикоснуться через Библию, через скульптуры в том числе. Это вспоминание, как же воспоминание, как началась история Нового Завета. Ну, сейчас мы посмотрим, наверное, на предтечу Христа, тоже центральная фигура, одна из центральных Нового Завета, это Иоанн Креститель.
В работе Мартаса возле Казанского, ну, на нише, в нише Казанского собора изображена вот эта вот большая статуя, такая монументальная.
Но здесь тоже Мартас. Греческое влияние, да, да, то есть все да. такое,
безусловно,
да.
Безусловно, сам он закончил императорскую академию художеств, и всю свою жизнь он был таким ревностным католиком, он оформлял и, ну, достаточное количество храмов, в том числе и православных, и католических, протестантских в том числе.
Давайте посмотрим теперь еще на образ самого Христа, который был исполнен именно Антокольским, о котором мы говорили сейчас. Это Христос перед судом народа. Также он есть в Третьяковской галерее, поэтому, пожалуйста, приходите, посмотрите. в зале Гея, да, насколько я помню, вот мы с тобой.
Да, там в зале собраны библейские сюжеты Николая Геи. Вот там же стоит вот такой Христос Докольского. Потрясающая, конечно, работа. Вообще Марк Матвеевич сам описывал, я вам даже зачитаю из его дневников, Христос перед судом народа. Он говорит, я своего Христа выставляю как бы на суд для народа. У нас люди равнодушны. Люди по-разному относятся к моему Христу. Кто-то проявляет равнодушие, кто-то делает глупые замечания, почему у него нет шапочки на голове, почему у него нет еврейского костюма, то есть такая насмешка, почему нет классической римской ноготы, вторят другие, почему Христос такой еврейский, почему Христос такой какой-то неправильный. Но сам скульптор говорит, я когда ваял это произведение, то я представил в тот момент, когда он стоит жертвой и говорит, я им прощаю, потому что они не ведают, что творят.
И вот это вот... Вот я думаю, что и текст, и скульптура актуальны для любого времени.
И он говорит, я представляю, как евреи, христиане поднимутся против меня. Евреи скажут, как это он сделал Христа, а христиане скажут, какого Христа он сделал. Но для меня, до всего этого мне нет дела. Я просто восхищен Иисусом Христом, описывает Докольский в своих дневниках.
И вот такой, вот... будучи свой среди чужих, чужой среди своих.
Да, непринятый. И вот, конечно же. Я думаю, вот здесь он отображает себя, да, отчасти. То есть он понимает, что как Христа судил народ, так и его осуждает свой народ, не понимая его миссию, не понимая его задачу, что как раз-таки хочет показать, что Христос – это еврейский мессия, который в первую очередь пришел спасти свой народ, который, к сожалению, тогда в жизни Антокольского отвергал мессию Христа.
Мы можем буквально посмотреть одну какую-то скульптуру еще из апостолов, а потом перейдем еще тоже к изображению Христа, потому что у нас их несколько, а времени очень мало, прям буквально одну мы посмотрим работу, давай покажем.
Это апостол у нас Андрей.
Андрей.
С вами в России, да, известный первозванный. Это скульптура Виталии Иван Петрович, Джованни его звали на самом деле, итальянец. Он много сделал скульптур, это на Казанском соборе, на Исаакиевском соборе, самый знаменитый, да, в Санкт-Петербурге. Вот там можно рассмотреть все 12 апостолов. Естественно, там есть 13-й, это апостол Павел. Вот один из них, это Андрей. Тоже, если будете в Питере, посмотрите и задумайтесь.
Да, и давай с тобой как раз хотя бы пролистнем, то есть вот Спас полуночный, Христ, страдающий Христос. Сейчас и немножко
здесь буквально... мы уже обращаемся к такому, что называется, народное творчество. Не только у нас хохлома, но и были скульптуры, храмовые скульптуры, не только там у каких-то страшных западников, да, но у самого настоящего русского народа, да, были такие скульптуры под видом Спаса полуночного. То есть Христос, осужденный на смерть, он находится в темнице, он страдающий, он обезображен, он поруган.
И слушай, а люди, почему которые... именно у него вот такой вот жест, то, что он сидит как бы подперев щеку, как будто бы он размышляет?
Это жест сострадания такое, это жест горя, это жест такого отчаяния, это жест плача над народом, который отверг его. И вот эти укоры знаменитые, которые звучат в момент богослужения литургического, да, «О, народ мой, ты же все из Ветхого Завета взято, зачем ты оставил мне, что я тебе сделал, я тебя и то, и так возлюбил и отдал все самое ценное, а ты мне что сделал?» Да, такое воззвание.
Но вот это вот основной ключ к пониманию этих фигур, да, потому что для многих это вызывает недоумение, а что же вот он сидит, как будто просто размышляет, подперев так щеку, такие непростые для себя времена.
Кстати, во многих храмах можно найти в современных, в том числе.
Ну, давай вот напоследок, может быть, мы покажем такой вот Христос дерево, просто интересную очень скульптура, буквально тоже
скажу. Опять же, Конёнков, мы о нем уже сегодня говорили в нашем эфире. Вот потрясающего произведения Христос в виде такого дерева. Она очень большая, несколько метров, вы видите, в контексте мастерской, занимает практически два этажа. Из огромного ствола вырезан Христос. Христос – древо жизни. Не хватает, что называется, птиц, которые там могут видеть свои гнезда.
Интересно, вот, но я думаю, что
Христос, да, не в виде креста, а вот вверх он устремляется, вверх. Сам благословляя всех нас с вами.
Но, кстати, все равно есть такой прообраз, все равно к кресту, крест, дерево, да, но все равно есть, конечно, отсылки. Дорогие, ну вот я надеюсь, что мы сегодня с вами хотя бы к верхушке айсберга прикоснулись, смогли посмотреть именно на эти образы, образы самой центральной фигуры нашей истории в двух измерениях Ветхого и Нового Завета. И спасибо вам огромное, что вы были с нами. Божьих вам благословений. Шалом.
Всего доброго.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.